Собственно, это способ совершения действия. И мы видели, начали только это. Это страх и любовь. То есть сейчас мы определяем, что такое страх. Помните, мы говорили, что это включает несколько понятий. А именно
как
смирение.
Можно страх описать?
Описывать его можно по-разному.
Но его нельзя описать, страх.
Вы сейчас увидите.
Я читала много раз это. Я описание ее не понимаю.
Можно на самом деле объяснить, в чем выражается страх. Можно попытаться состояние это объяснить. Вы совершенно правы. То есть, когда мы будем говорить о любви, у нас возникнет тот же самый вопрос.
Не, о любви еще как-то можно какими-то словами сказать.
Сложно.
Да, сложно, но можно.
Наоборот, про страх еще проще.
Даже. Вот этот страх, который упоминал в главе, которую мы читали, Манора Макомаза, что это за род страха?
Это очень, очень хорошо, тот вопрос, который вы задаете. Это когда Яаков, оказавшись на каком-то месте и не отдавая себе отчета, где он оказался, он после того, что он видел в своем пророческом сне, он произносит вот те слова, о которых Хана сейчас спрашивает, «Мана нурага макома зе, эйнзеки шара шамаим» и так далее. Это определенно не страх перед какой-то угрозой. Не страх, что мне будет, если... Но это ощущение, что место – это необычное. То есть вместо того, чтобы сказать, как страшно это место, как правило, мы говорим, как грозно это место. То бишь, что это за ощущение? Что место необычное, что место значимое, что... Действительно, то, что испытывает Яаков. Но я думаю, что мы, шаг за шагом мы поймем что-то. Мы говорили о том, что тот страх, ира, о котором мы говорим, это включает три таких понятия. Хахнаа, бошет и кавод. Мы видели смирение, мы примерно говорили об этом. Чего человек стыдится, испытывая вот этот страх. Мы тоже увидим формулировку достаточно интересную. Сейчас нам Рамхаль это объяснит. И третье – это кавод, то, о чем мы начали, тоже упоминали в прошлый раз, и Циля справедливо сказала, что по отношению к родителям есть заповедь «Кабеда тавиха веймеха», и есть на самом деле страх, где мать на первом месте, отец на втором. То есть мы сразу чувствуем, собственно, это 10 заповедей, это все та же самая заповедь, но практически одно и то же понятие называются двумя разными словами. Это ира и кавод. Мы попробуем понять. До сих пор мы дошли с вами вот куда. Мы говорили о том, тут есть такой парадокс удивительный. По отношению ко Всевышнему.
Вахар?
Да. Мы говорили, я только напомню, собственно, о чем мы говорили раньше. Это вещь, тоже на которую нужно обратить внимание. Парадокс заключается вот в чем. Что тут есть одновременно и близость, и отдаленность. То есть близость заключается в том, что человек без посредника обращается ко Всевышнему. Он с просьбами обращается, с молитвой обращается, будучи уверенным, что Всевышний его слышит. И подчеркивает здесь Рамхаль, то, что мы видели с вами на прошлой неделе, как будто бы человек разговаривает с другим человеком, И тот его слышит. Вот это ощущение, что ты не один, ощущение, что тебя слышат. И тогда, когда как будто бы немедленно ответа на свою просьбу ты не получаешь. Но если вы обращали внимание, скажем, на у Давида в Тегилим, то очень часто мы видим такую вещь. Когда Давид описывает боль, отчаяние, обиду, а потом есть обращение ко Всевышнему, и все меняется. Угу. Все меняется не внешне, не потому что что-то произошло какое-то событие, а само обращение ко Всевышнему – это поддержка совершенно удивительная. То есть это выход из любого тупика. Действительно, то, о чем здесь Рамхаль говорит. А с другой стороны… Вахалше Игба Зебеда Ато, то есть когда человек понимает вот эту близость, вот этот личный контакт со Всевышним, царихше Идбонен Альромимуто Идбарах. То есть опасность, когда вот эта близость воспринимается как совершенно верно. Что только что я обращалась и могу любую просьбу свою выразить. И чувствую вот этот ответ. Оказывается, параллельно нужно ощущать его возвышенность. Ашер гу меромам венизгав аль коль браха ветейла. А интересно, он тут говорит, что Всевышний несравненно выше любого благословения и любой хвалы. То есть у нас иногда возникает такое заблуждение, что если я благодарю, если я восхваляю, если я воспеваю, у кого есть такая возможность, якобы я что-то делаю для Всевышнего. Я же его хвалю, я же его благодарю. Мы не слишком понимаем, что мы это делаем для себя, а не для него. Вернее, это требуется от нас, но требуется не для него, а требуется для нас.
А что такое низгав? Мне каждый раз сложно определить.
Сегев – это возвышенность. Это что-то находящееся, сегев, низгав – это практически меромам. На але. Да, есть масса синонимов этого движения. Но вот как?
Низгав это возвышает.
Низгав ладах. Это на самом деле опора для бедного.
Вот.
Почему? Я поняла, почему.
Скорее скрытое что-то.
Нет,
такое,
нет, совершенно
очень
не
так. Очень трудный перевод.
То, что у Давида вот этот мизгав ладах, который стал названием больницы в Иерусалиме, которой сейчас уже нет на самом деле. Значит,
еще есть.
А, что-то осталось?
Что-то есть, там иногда бьет прием.
Изначально...
Там не больница, а отдельная.
Изначально в виду имеется следующее. Крепости, как правило, строили на горах. Крепости строили на горах. То есть есть естественное какое-то укрепление, на котором мы добавляли по тому принципу, по которому построена Мецада. То есть есть гора, на горе есть крепость. Крепость является опорой. То есть там укрываются, там находят защиту. Вот это мизгав ладаха, которое мы в Тегилим, мы это видим. Это опора для бедного. У кого нет собственных ресурсов, у него помощи как будто бы неоткуда искать, а Всевышний является для него вот этой крепостью, этой опорой. Но изначально сегев и низгав – это то, что находится высоко. То, что находящееся высоко, но недоступно для врагов, отсюда название крепости на самом деле. То есть это мифцар, это вот этот... вот этот мизгав, есть еще масса названий.
Масад. Мецад. Мецад.
Мецада – это тоже, это да, тоже крепость.
Мецада. Как перевести имя Сегев?
Возвышенный.
Возвышенный.
Кто-то берет такую фамилию, кто-то берет такое имя. Ну, достаточно заявка серьезная. Особенно, если вот такого называют...
Он,
конечно, вырастет. Но будет ли он, возвышенным, это я не знаю.
Как его называют? Мизгав?
Сегев.
Сегев.
Сегев. Сегев – это распространенная фамилия очень.
Иногда, да, иногда фамилия, иногда имя собственное. Ну, то, что есть. Борух Хашем, если так, то угадали.
Что делать?
Но что тут подчеркивает Рамхаль? Что как бы мы ни восхваляли Всевышнего, и как бы мы его ни благословляли, он несравненно выше всего того, что мы сможем выразить. Есть такое правило, которое вы наверняка знаете, когда мы восхваляем Творца, пользоваться только теми определениями, которые предложили нам Аншей Кнессет а-Гдола, то есть не проявлять инициативу, не пытаться добавить что-то свое, потому что всегда вот это добавление будет определение, вне всякого сомнения, убавлением. То есть якобы попробовать, а то, о чем он говорит, что Всевышний намного выше всего того, что мы можем о нем сказать. Нам добавляет «Аль-коль-миней шлемут шетухаль махшавтейну ледамоту легавин». То есть Всевышний выше всех тех определений, шлемут – это совершенство, да? Все то, что мы можем себе представить, и все, что мы можем понять. Ну, вы знаете, что если мы сейчас будем обсуждать вопрос, что вы можете сказать о совершенстве, мы всегда будем думать о совершенстве человека. Это мудрость, сейдер. Это мудрость, это сила, это, не знаю, находчивость, это и так далее, и тому подобное. Все это будет применимо к человеку. А интересно, что да, есть такие определения Всевышнего, как Коль-Яхоль. Действительно, в отличие от человека, человек этим не может похвастаться. Но как бы то ни было, творческий подход здесь явно не рекомендуется. То есть пользоваться только теми формулами, которые нам мудрецы предлагают.
Это вот Гадоля Геборова Анурановой?
Да. Есть совершенно удивительные мидраши на эту тему. И тогда, когда мы не видим Гадоля Геборова Анура, именно таким он является. И то, что как будто бы в нашем представлении не слишком сочетается, именно это доказательство вот тех трех определений. Ну, это отдельный вопрос. Ве-от царих, шеитбонен аль-шифлута адам, упхитуто, улефи хомриюто вегасуто. При этом, когда мы действительно... думаем, насколько мы можем представить себе возвышенное Всевышнего. Одновременно с этим вот появляется еще один парадокс. Да? То есть мы должны представить, насколько человек низок, насколько человек
груб,
ущербен. Почему? Лефихом риютове гасуто. То есть природа человека... Вы знаете, физическая сторона человека – это его ограниченность, это его материальное физическое тело. И здесь Софа обратила внимание на это гасут. Что такое гасут? Это отсутствие тонкости, отсутствие каких-то очень высоких качеств. По той причине... Гасут – это не отсутствие чувствительности. Хотя вы правы, мы говорим гасрух. Это действительно человек бесчувственный. Это грубость. Совершенно верно.
Но грубый не в смысле хам, а в смысле...
Это в современном языке, да?
Да, но только в современном.
В современном языке, да.
Вряд ли Рамхаль пишет в этом ключе.
Нет. Материальная природа человека, о которой он здесь говорит, то есть тело человека, это действительно его низость и его грубость, не в смысле оценки его поведения. Хотя, мы знаем, что Ецерара – это оттуда. Ецерара – это природа физическая. То есть, правда, если вы обращали внимание, Раби Исраэль Салантер говорит о том, что есть два вида Ецерара. Есть Ецерара Агуфани, это то, что связано напрямую с телом. И есть Ецерара Рухани. То есть погоня за славой, погоня определенно за почестями, гордыня и тому подобное. Он относит это к категории духовного яцерара, хотя, как вы наверняка понимаете, есть выражение физическое в любой этой ситуации.
Разделение. Как? Условное разделение. Для объяснения
все деления условные. Все деления условные. И тогда, когда мы говорим с вами, что есть заповеди между человеком и Всевышним, между человеком и человеком, то есть любая заповедь между человеком и человеком есть определенная сторона между человеком и Всевышним, поскольку от него исходит эта заповедь. Классический пример, да? «Веавта лерейха камоха». Что дальше сказано? «Ани ашем».
«Ки ани ашем».
Там нет «ки», там просто «ани ашем». То есть, оказывается, да, дать заповедь любить ближнего как самого себя может только Всевышний. И значит, это заповедь не только между человеком и человеком, но и человеком и Всевышним тоже. Но для того, чтобы мы видели вот эту систему, вот этот системный подход, он позволяет нам каким-то образом сгруппировать вещи. Сказать, а это так, а это как-то еще как-то. В то время как действительно это деление вполне условное. Так он продолжает. «Коль шекен лефи хатаим шехатаме одо». По природе своей, да, действительно, человек низок и груб. В том смысле, что есть у нас и тело, которое нас ограничивает. Возможности наши ограничены. И тем более, если человек помнит о своих грехах, которые он шехата меодо. Меодо с тех пор, как он существует. То есть на самом деле, как сказал царь Шлому, нет человека праведного на земле, который делал бы только добро и никогда не грешил. Второй фактор. Кьяль-коль эле. И эфшар шело ехерад либо вело ираш. בעודו מדבר דבריו לפניו יתברך, הוא מזכיר בשמו ומתגדל בהרצות לו. משתדל בהרצות לו. אתם רואים את זה, когда человек представляет себя, кому он обращается и чем он является, это очень важный момент. Вспоминает о своих грехах. Не всякого сомнения, вот эта пропасть, как будто бы, между человеком и Всевышним. А только что мы говорили, что это максимальная близость. Угу. То есть это и то, и другое одновременно. Если человек чувствует только свою униженность и не чувствует вот этой близости, есть проблема. Если он чувствует только, что он может в любой момент без секретаря обратиться к, ко Всевышнему, в то время как к любому человеку, наделенному полномочиями, только через 10 секретарей в лучшем случае. Но есть и то, и другое. Совершенно, это очень, очень важный момент здесь. Поэтому он говорит, невозможно, помня о том, кем ты являешься, что ты собой представляешь, не испытать трепет, не испытать страх. Беодоме дабел дворим лефана, он подчеркивает, именно тогда, когда человек обращается ко Всевышнему, упоминает его имя, и третий момент, миштадель легарацотло, он стремится, и когда он стремится исполнить его волю. То есть якобы та опасность, о которой я только что говорила, стремясь исполнить волю Всевышнего, человек может чувствовать, что он на высоте положения.
А какие три части?
Как
разделили на три части?
А вот оно. Медабер дворав лифанав, это когда человек обращается ко Всевышнему. Это молитва, это просьба. Маскир шмо, упоминание имени Всевышнего. Ну, это мы знаем. Когда я называю человека по имени, что это значит? Близость. То есть,
личностные отношения.
Совершенно верно, личностные отношения. У Миштаделли Гарацотло это стремиться исполнить его волю. Когда я исполняю волю человека, достаточно часто человек хочет от меня чего-то, чего ему не хватает, в чем он нуждается. Напомнить себе о том, что Всевышний не нуждается ни в чем. Тут удивительная вещь. То бишь исполнить его волю это цель. Не потому, что ему исполнение его воли по какой-то причине требуется. Умаше амара кетув. Ивду эт ашем бейра. Вегилу бирада. Видите, какое тут сочетание удивительное. Служить в страхе, это я понимаю. Но дальше гилю вирада, ликуйте. Гиль, собственно, гиль это радость, гиль это ликование, гиль это состояние действительно достаточно приятное. Но сказано, что вот это ликование, оно с дрожью. Да, это когда, совершенно верно, когда ты испытываешь вот это сотрясение и потрясение. То есть вот это описание удивительное. Это из Тегилим, тоже из Тегилим. Кельна арац бесот гдошим раба. Сейчас объяснение тоже необычное. Венура альколь свивав. Это тоже из Тегилим. Наарац – это тот, кого страшаться. Бесод гдошим раба. Сод, тоже вы наверняка обращали на это внимание, это общество. Почему общество называется сод? Сод – это тайна. То есть что связывает людей в одном обществе?
Интересы общие.
Это верно. Мы знаем с вами. То есть, ну, скажем, у врачей есть своеобразный язык, который только они понимают. У ученых есть только совершенно у программистов есть язык, который только они понимают. Это признак того, что это группа определенная.
Общество. Свои знаки.
Да. Свой язык.
Совершенно верно.
Это... Вот цехи были в средние века, у них тоже как-то все свое было.
Совершенно верно. когда-то мне рассказывали, я, конечно, прошу прощения за такой пример, но действительно, да. То есть впервые, когда я слышала, я не поверила, а потом вроде бы видела в разных источниках. На каком языке по рации переговаривались военные летчики во время Второй мировой войны? Знаете? Никогда не сталкивались.
Советские.
А в Бокоморде нет?
Хуже.
Мат. На мате.
Настоящий мат. Причем немцы этого не понимали.
Это называется по фене. Вот он.
Это свой.
Нет, фен там нет.
Определяющее что-то, да? Они присвоили каждому слову там что-то.
Нет, нет, это настоящий мат.
А?
Настоящий мат. Многоэтажный. Прекрасно понимали друг друга, больше их никто не понимал. Простите, у каждой группы есть какой-то сленг. Есть какой-то свой язык. И это, как ни странно, извините за неприличный пример, поэтому общество, группа какая-то, тесно связанная люди между собой, это называется сод. Там есть свои тайны.
Но это только языковая.
Это интересная вещь. Как вычислить, как определить человека, который не относится к этой группе? Он ничего не понимает. Последний анекдот, который я вам расскажу, больше не буду. Люди работают в одной конторе. Как они рассказывают анекдоты? Есть список от первого до не помню какого-то. Третий. Все смеются. Четвертый. Все смеются. 26-й.
Хватит, сколько можно
повторять. То есть больше ничего не надо. Шутка хорошая, но работает.
В нашем варианте было, при дамах такое не рассказывают.
О да. Есть много других вариантов. И сразу все вспоминают, о чем идет речь. Понятно. Значит, вот это «Кельна арац бесод кдушим раба». Объяснит сейчас Рамхаль, что в виду имеются общество ангелов, а не людей. Нова аль-коль свивав. Всевышний грозен, страшен для всех его окружающих. Объясняет Рамхаль. Ки амалахим. Ли йотам йотер кровим элав идбарах мибней гагуф ахомри. Поскольку ангелы ближе ко Всевышнему, по сравнению с телесными существами, да, физическими существами. Каллахем йотер ледамот шевах гдулато. Удивительная вещь. То, что надо понять. Ангелам намного легче понять, что он говорит. Ледамот шевах гдулато. То есть представить себе величие Всевышнего ангелу намного легче, чем человеку, потому что он не связан вот этими физическими понятиями. И он добавляет, «Алькен, морао алехем йотер мимашигу альбней адам». Страх перед Всевышним у ангелов намного сильнее, чем у людей. Почему? Вроде бы иначе нужно было понять.
Наоборот, они намного ближе должны быть с нами.
Это духовное создание. Нет у них никаких ограничений. Нет у них физического тела. Нет у них яцерара. Совершенно верно. Грехов они не могут бояться.
А чувства у них есть?
Сознание величия, сознание, что не соотносится все то, что есть у них, с величием Творца. Видите ли, вы наверняка это могли на это обратить внимание. Кто больше боится Всевышнего? Величайший праведник или невежественный человек окончательно? Понятно, что праведник. Почему? Потому что он ближе к нему на самом деле. Человек невежественный, он живет своими фантазиями. Кроме того, есть вот эта замечательная отговорка на тот счет, что Бог меня любит, он меня простит. Кто тебе сообщил об этом?
Куда такие? Ты можешь такое вообще решиться сказать такое?
А я это слышу достаточно часто.
Да, да, есть так редко.
То есть на тот счет, когда человек чувствует, что он живет не совсем так, как стоило бы. Оправдание, Бог меня любит, он меня простит.
И Бог милости, вы меня простите тоже.
Да, да, да. Именно этим способом. Именно этим способом. Видите ли, человек пользуется своей ограниченностью для того, чтобы себя оправдать всеми возможными и невозможными средствами. А продолжает здесь Рамхаль. Сейчас, секундочку. Ага. То есть о том, что их страх перед Всевышним намного больше, чем страх человека. Вы омнам. Давид амелех алава шалом. Хая мишабеях ве омер. Эштахаве אל היכל קודשך בעיר עתך. Да, тоже интересно, это все Тегилим. Что здесь сказано?
Я поклонюсь тебе.
Вот этот поклон, Иштахвая, это признание власти Всевышнего или признание власти человека. Кстати, вы наверняка помните, что когда Авраам хочет купить пещеру Махпела, он обращается, собственно, к сынам Хета. И вот там интересным образом он кланяется. И кланяется он Миштахаве. То бишь... Это когда все тело находится на земле. По той причине, что там интересно то, что Раши говорит. Когда Авраам произносит удивительную фразу «Герве тошава нохи имахем». То есть с одной стороны пришелец, с другой стороны коренной житель. Раши там объясняет. То есть это противоречие на самом деле. Или-или. Раши там приводит мидраш совершенно удивительный. Да, он говорит, я пришел с другой земли. И если вы хотите ко мне относиться как к таковому, как к пришельцу, я готов купить. Но вообще-то Всевышний обещал мне всю эту землю. И она моя. То есть это как будто бы одновременно такой необычный момент. Вот этот поклон, признание, да, вы сейчас владеете этой землей, у меня нет другой возможности, я готов платить, действительно платит. А с другой стороны, сознание того, что вообще-то это вся земля его. Мы видим еще несколько мест в Торе, где есть вот такой необычный переход, или-или. Но здесь что Давид говорит? «Эштахаве эль гейхаль кодшеха». То есть перед твоим храмом. Это мечта Давида. Действительно, вот так поклониться, вот этот земной поклон. «Бе ир атеха». То есть дело не... Он кланяется... Мечтает кланяться не зданию, а беир атеха, в страхе перед тобой. Приводит еще Рамхаль несколько мест. Дальше есть цитата из пророка Малахи. «Умипней шми михат гу». Да, тоже интересное описание. Это относится и к народу, относится и к Машиаху, где сказано, что перед именем моим Нихат Гу. Есть одно такое слово, с которым мы, оно не часто встречается. Если вы помните, где оно встречается в первый раз, когда Яаков боится, что после происшедшего в Шхеме он и все семейство подвергается смертельной опасности. Что сказано там дальше? Сказано, был хитат элоким на всех окружающих. Что такое хитат? Это еще одно название страха. Хитат.
Хитат.
Здесь употребляется нихат-гу. То есть испытывает страх. Это страх на самом деле. Страх панический. Страх, который скорее можно назвать ужасом.
Животный.
Нет. Это никогда не бывает животным страхом. Это страх перед чем-то, что совершенно необъяснимо. Если помните, когда был вот этот страх Божий на всех окружающих, никто к Яакову и к его семейству не посмел приблизиться. То есть Яаков знает, что физически он в окружении врагов и боится, что уничтожат, как сказано, эмальбаным, то есть всех, без исключения, от мала до велика. Но не приближались к нему только потому, что был вот этот страх перед Всевышним. Не ират Ашем, а то, что названо хитат элоки. Это что-то, что... Как?
Это низкий, более низкий, чем ират Ашем.
Нет, это что-то совершенно непреодолимое. Это что-то, когда человек вообще-то и пошевелиться не может. То есть это очень похоже, но это как будто бы общий наркоз. То есть это ощущение какое-то совершенно немыслимое, но то, что как? Это отрок. Это правда. Это действительно отрок. Так, это отрок.
Отрок.
Это верно. Да. Еще один пример. Кстати, не случайно таким образом описывается вот этот страх перед Всевышним. Ну, и последняя цитата, она интереснейшая, она из Эзры. Элокай. Бошти венихламти лехарим элокай панав элеха. Та знаменитая молитва Эзры, когда он говорит от имени всего народа. Обращение «Мой Бог». Это редчайшее, вы помните, что и в молитвах, и человек очень редко обращается ко Всевышнему. Вот так вот, «Мой Бог». Как?
Утречком, Элокай.
Да, это единственный раз. Элокай нешамаши натата бите орай. Это исключение из...
Башмаля мета есть еще.
Что именно?
Самое-самое последнее, что мы говорим.
Последнее это Адон Улам.
Нет, сам Мапиль, да?
Мапиль.
Это очень редкое явление на самом деле. Что Эзра говорит? Бошти венихламти, это буша, это стыд, клима, это опять синоним этого стыд, позор. Легарим элокай панав элеха. То есть
поднять лицо.
Поднять лицо на самом деле, это как будто бы смотреть, смотреть прямо. Когда человек стыдится, это вот опущена. Так. Когда человека ободряют, это на самом деле поднимают его, в Танахе это во многих местах, поднимают его лицо. Ну, представьте себе малый ребенок, который сознает, что он хорошо нашкодил. Он не будет смотреть в лицо. Но если его хотят каким-то образом поддержать, берут просто-напросто за подбородок и поднимают. Вот это движение удивительным образом простое физическое движение. Это поднять лицо. Mm-hmm. То есть вот это совершенно верно. Легарим элокай панав элеха. То есть посмотри, сколько бы ты ни поднимал лицо, ты, естественно, ничего не увидишь. Но момент действительно интересный. То есть почему человек испытывает стыд? Помня о своих ошибках, помня о своих грехах, помня о своих просчетах, продолжает Рамхаль, извините, в улам га ира газот. Царих шетигбар балев батхила, в ахарках терае пеулотея гам беврая гуф. Это интересное замечание. Этот страх, где он должен быть? Ну, сначала в сердце, а затем будет какое-то проявление, обнаружение физическое. В чем? Сейчас подскажет. Это необычный такой момент, когда человек испытывает страх. Откуда мы знаем? Он меняется в лице, совершенно верно. Это верно.
Ну, там пульс учащается.
Это то, что он чувствует. Я его пульс не чувствую. Как?
Видно бывает.
Видно, как видно. Это верно. Он меняется.
Глаза.
Это верно. То, что глаза бегают, то, что человек не может сосредоточиться, то, что у него руки и ноги дрожат.
И губы.
И все остальное, что у него есть, оно тоже дрожит. Но тут почему-то Рамхаль подчеркивает, что сначала вот этот страх должен быть в сердце у человека, а только потом должен найти выражение. Оказывается, вот этот страх в сердце, это что-то совершенно, совершенно другое. То есть это внутреннее состояние человека, и не обязательно он должен дрожать всем телом. Как правило, всем телом дрожат перед какой-то реальной опасностью, и то, что мы называем пахот.
Угу. Айра – это совсем другое.
Айра – это совсем другое. Определенно могут быть вот эти проявления, но они на самом деле не главное в том, что мы называем Ира. Алогема. А сейчас он выражение будет перечислять. Совсем не то, что мы с вами только что говорили, но это уже интересный момент. Коведарош. Это что такое? Коведарош – это серьезное отношение к вещам. А слово достаточно необычное. Ковед – это вес. Это весомость, да? Но ковед и ковод это и уважение.
Это не тяжесть?
Это не значит, что у человека голова тяжелая и не держится на плечах. Это значит, что у него серьезное отношение. То есть, когда он испытывает ира, нет легкомыслия.
А сегодня так говорят?
Нет. Если вы так скажете, я вас просто не пойму.
Говорят очень редко. Есть такой, но очень редко, очень-очень редко. Очень интеллигентные люди так говорят.
То есть на улице вы точно не услышите?
Нет,
в этом смысле.
Сказали бы, как ты точно сейчас повторила, Берецинут.
Берецинут, конечно.
Это обычное выражение. Это верно, что это не слово, которое Рамхаль придумал. Между прочим, вы наверняка знаете. Это удивительно. Его иврит вообще-то ни с чем не сравнимый. И есть нововведение у него. Есть слова, которые он предлагает, и до него никто ими не пользовался. Но ковед рош, Лена права, это очень старое выражение.
А после него вошло в язык?
Не очень. У кого-то да, у кого-то
нет. Серьезных людей мало, не вошло.
Ваиштахваа – это вот этот поклон, признание власти. Шифлют эйнаим – удивительная штука. Это когда…
Нет,
шифлют – опущенные глаза. Укфифата ядаим. А тут совершенно любопытная вещь, которая нам сейчас тоже. Нет, нам сейчас не будет понятно. Софа хорошо показала. Есть несколько описаний вот этого жеста. Сейчас вы увидите. Укфифата ядаим к эвет катан лифней мелех рав. Как человек держит руки?
Не знаю, что
называется. Понятно. Когда-то был выход очень хороший. Да, мы носили муфты. Это решало все проблемы. Не только холода, но на самом деле. Вот. Можно...
действительно осталось вот это вот.
Это правда. Объясняют толкователи совершенно верно, что пальцами человек как будто бы удерживает свою руку. Это может быть так, как Софа показала, это может быть вот так. Угу. Это может быть вот так. То есть
удерживает руки.
Символика очень, очень любопытная. То есть, когда человек размахивает руками, простите, мы это воспринимаем как угрозу. Может быть, он просто не знает, куда их девать, но это воспринимается как угроза. Когда руки сложены, это удивительная вещь. Это, с одной стороны, бездействие, но и готовность выполнить то, что тебе сейчас прикажут.
Это ощущение угрозы.
Да, прям.
Угрозы для раба. То есть это сознание власти человека над ним. Только что мы видели Иштахва. Ну да.
В женской одежде не всегда
есть. Кстати говоря, если вы помните в школу, советскую школу, когда, ну, обычно мальчишки, как ты стоишь, выми руки из карманов. Да, кстати, это считаю, ну как, это не... Разве так себя не ведут. Неуважение, совершенно верно. Это неуважение. Ладно, вот это квифата яда, им кевет кетан лифней мелех
рав. Я сегодня стала перед учителем, так, а он тоже поймет.
Ну да.
Как раб перед господином, да, как он держит руки?
Не знаю, куда
я иду. Софа показала, это может
нет,
быть так.
Нет, это шаловатый
нравится. Это может быть так. Нет, это мы видели. Квифата яда, им это сложенные руки. Как конкретно? Это может быть так, это мольба, кстати, это да.
Это тоже
да. Это интересно, это действительно пассивность. Это действительно пассивность. Ты хочешь сказать что-то, подними руку, может быть, тебе дадут право голоса. А может быть, нет, совершенно верно. Это для того, чтобы, честно говоря, обездвижить ребенка. Причем, да, нас так учили, я хорошо помню. Руки на парту.
Да.
Учитель точно знал, что под партой не читают книги и не делают еще что-то.
Там такая дырочка была, где отворачивалось это самое.
Все правильно, все правильно. Векенам руби гмара. Интересная тут цитата из Масехет Шаббат. Рава.
Мы же не закончили.
Пхар яде умацли. Когда Рава, это один из величайших мудрецов, когда он молился, он складывал руки. То есть на самом деле вот это принятие власти Всевышнего, у него это так выражалось. Да, вот этот пример. Амар. Ке авда каме маре. Он объяснял свою вот эту позу. Так стоит раб перед своим господином. Тогда это была символика, в общем, общепринятая. Это можно было... в общем, не требовало дополнительных каких-то объяснений. Гине дибарн, он переходит к следующей под теме.
Подождите, можно вопрос?
Да, пожалуйста.
Мы начали... вообще с прославления, восхваления, говорим, брахот, тейлин и так далее, так? Что это для нас. А дальше уже как-то я вот эту связь не увидела.
Мы говорили на самом деле, что я, правда, несколько грубо это скажу, но мне кажется, что это понятно. Что можно сказать об отношении человека ко Всевышнему? С этого мы начинали. Что с одной стороны, это максимальная близость, это личностный контакт, без посредника. А с другой стороны, это страх, о котором мы говорили, сознание его... насколько он велик и возвышен, насколько человек, который к нему вот так вот напрямую обращается, насколько он мал, насколько он слаб, и насколько он грешен, и насколько он ничтожен и так далее. Это то, с чего мы начали сегодня. Просто мы продолжаем говорить о том, что страх... это, то есть мы говорили, это смирение определенно, выражение страха, это стыд за то, что я с собой представляю, и несмотря на это обращаюсь ко Всевышнему. И третий момент, до которого мы сейчас только дошли, это кавод, это уважение.
Почему несмотря? Наоборот, поэтому маленький ребенок защиты ищет у папы, у мамы. Это не несмотря.
Защиты от кого?
От всего. Понимаешь, и вообще близости ищет.
В любом вопросе своем.
Маленький ребенок, для него весь этот огромный мир, что-то такое непонятное.
Вот. Но руководит этим миром папа определенно.
Ну да. Ну, конечно, а близкие это папа и мама, это его.
Совершенно
защита.
Верно. Если старший брат еще имеется, то если малыша кто-то обижает, то нужно, конечно, сказать, что я сейчас пойду расскажу своему брату, старшему
брату.
Вы правы.
Брата.
То есть вы Циля справедливо показывает, что в человеке уживается и страх с одной стороны, и надежда на то, что тот, кого ты страшишься, он же будет твоей защитой. То есть тот, кого ты боишься, другие тоже боятся.
О, гениально.
То есть это так. То есть если мне страшно, то и остальным тоже страшно. Но это страшно, есть еще какая-то связь между нами. А тех, кого я пугаю, у них этой связи нет. Это мой старший брат. Он меня защитит, а для вас он только угроза. Но тут давайте попробуем перейти...
Потому что он авину малкену, да?
Это именно то, о чем мы говорили. Мы говорили, что это максимальная близость и чувство максимальной отдаленности одновременно. Это Авину Малькейну. Это действительно так. Так что он продолжает.
Так тем, что я восхваляю Варибраку, я тренирую что-то в себе вообще вот из этих качеств или нет?
То, что это очень важный вопрос. То, что мудрецы нам говорят, что человек, который пользуется этим миром, без брахи, как бы, простите, грабит Всевышнего, но на самом деле грабит себя и окружающих его людей. Каким образом? Почему тут грабеж? Почему тут, как сказать, что человек присваивает себе не ему принадлежащее? То есть есть тоже мидраш, который говорит так. Помните, есть такая формулировка замечательная. Ле Хашем Хаарец Умлоа. Всевышнему принадлежит земля со всем, что землю наполняет. Человеку он дает право пользоваться тем, что принадлежит Всевышнему, при условии, что человек это понимает. А как мы это понимаем? Это браха, это восхваление, то есть сознание того, кому это все принадлежит. Не мне. Но Всевышний как будто бы человеку дает возможность этим пользоваться, при условии, что ты знаешь, кому принадлежат блага.
Даже если не
как?
Если человек не знает, кому это принадлежит, человек должен принадлежит ему.
В этом вся проблема. Видите ли, по сути дела. Почему нельзя присваивать чужое? Плохо лежит, почему бы не взять?
Мне надо, а не цих.
Воровство.
А почему воровство это плохо?
Ты говоришь, что же
Всевышний? А, потому что заповедь есть такая.
Потому что написано не воруй.
Каждому дал.
Которая входит в 10 заповедей.
Да. Которая запишет... Слушалось бы, общество разрушилось, если бы все стали убивать и грабить. Тогда бы общество разрушилось просто.
Это действительно то, о чем мудрецы говорят. Вот и шахета арец лифне элоким, вот и малеха арец хамас. Это знаменитое слово хамас или гезель. То есть когда человек присваивает чужое, подрываются основы общества. И действительно, в свое время был потоп, потом Всевышний обещал, что второго потопа не будет. Но если я понимаю, что на самом деле все принадлежит Всевышнему, по его воле у кого-то есть, у кого-то нет. Эти отношения между ними регулируются заповедями. Богатый обязан поддерживать бедного. Бедный должен понять свою позицию. И выполнять назначение, выполнять свою миссию на земле должен и тот, и другой. Если я помню, что земля принадлежит Всевышнему, что на самом деле любой плод, купленный за деньги, за дешево, за дорого, не суть важно, это все принадлежит Всевышнему. Тут место для брахи. Совсем другое восприятие этого мира. Тоже есть мидраш, который говорит замечательно следующим образом. То, в чем человек больше всего нуждается, то дешевле. Совершенно верно. Или бесплатно, или дешевле. Приводят они в качестве примера воду на самом деле. Можно было начинать с воздуха. Это совсем бесплатно. Пока. вода уже, уже естественно...
И так далее.
Как?
Раньше в Советском Союзе ни за газ, ни за воду.
Еще на 10% поднимут.
За воду никогда не платили?
Платили.
В Советском Союзе никогда не платили.
Какие символические деньги мы платили?
Что-то было.
За воду мы не платили.
Ой, копейки.
Молосивые, ну.
Копейки мы платили.
2 рубля платили.
Девочки, ну, вот это, вот этого я не знаю, но платили. Вернулись.
Да, да.
Это просто
дом. Итак, возвращается Рамхай. Вейне дибавну ад ата аль хахнаа мина хахнаа ве мина буша. То, что относится к страху, да? Это смирение и стыд. Медабер ата ме иньян хакавод. А это вопрос, вопрос интересный. Почему это важно для нас? Ну, прежде всего, мы знаем, что кавод у человека – это человеческое достоинство. Да? То, о чем мы говорим, рецоноши ладам кводу. То есть воля человека, желание человека – это его достоинство. То есть мы должны считаться с желаниями людей, с потребностями людей, потому что это, вот это самое важное для человека. Тоже Сефер Ахинух замечательно говорит об этом, что когда мы задеваем достоинство человека, для него это... Ему это причиняет большую боль, чем задеть его какие-то материальные интересы. Совершенно верно. Но оказывается, страх перед Всевышним, есть там вот эта составная часть кавод. Давайте попробуем это понять. Ине. Квода мицва вейкра. Хизгируну алав хахамим, зихонам левраха, ве амру, зе кели ве анвеву. Переход, вы наверняка это почувствовали. Я жду, что мне будут говорить о том, как нужно почитать Всевышнего. Почему-то здесь сказано совершенно иначе. Квода мицва ве икра. Это почитание, уважение по отношению к заповеди. Икра, якар – это ценность. Да? То есть почему он так начинает? Что такое заповедь? Это выражение воли Всевышнего. Вот это прежде всего нужно уважать. Вот это драгоценно. И он продолжает, что нас предостерегают, предупреждают мудрецы. И говорят так. Зеки либе анвил. Есть несколько объяснений. Вот это стих достаточно непростой. Опять появляется кели, то есть мой Бог, да? Зе, это объясняют нам мудрецы, это как будто бы человек показывает, да. вот. Для него это настолько очевидно. И коль скоро это мой Бог, ве анвеу. Что такое ве анвеу? Одно из объяснений, построю ему обиталище, построю храм. Анвы, совершенно верно. Другое объяснение, которое здесь рассматривает Рамхаль, это корень другой, корень наэ. Это прекрасно, это как?
Великолепно.
Это великолепно, совершенно верно. Сейчас он объяснит, что он имеет в виду. Объяснение такое. Хитнаэле фанав бемицвот. Украсить Всевышнего мы не можем. Но вот украсить себя исполнением заповедей – это то, что нам рекомендуется. И мудрецы расшифровывают это. Это из Масехет Шаббат. Как они это объясняют? Цицит на А, тфилин на А, сефер тфилим на сефер Тора на Э. Лулав на Э. То есть помните, мы говорили с вами, что заповедь можно исполнять по минимуму. То есть о чем вообще идет речь? Сказано делать то-то, то-то, вот оно. Якобы, смотрите, нигде как будто бы в Торе не сказано, какого размера должна быть мезуза. То есть мезуза может быть теоретически такая. Я, правда, не знаю, как можно ее написать. Но есть такое.
В Америке вот такие.
Не видела маленькие.
Первая мезуза, которую я не знала, как она называется, я очень хорошо ее помню. Когда мы в Киеве получили квартиру, дед принес что-то. Это что-то прикрепили к косяку двери.
С какой стороны?
Вы прикрепляли внутри.
С внутренней.
Конечно.
Она была достаточно маленькая. И я осмелилась спросить, что это такое. Мне ответили честно и откровенно. Это то, что охраняет дом. Чистая правда. Что оно такое, понятия не имел. Понятно, такую мезузу снаружи повесить маленькая. Если вы обратили...
Как? Нам в Москву привозили маленькие за границу, мы тоже внутри вешали.
Если вы обратили когда-нибудь внимание в аэропорту, мезуза висит, я не помню, 1.5 метра или 1.20 метра, не знаю.
Где?
У нас.
Где? Бен-Гурион.
В аэропорту. Никогда не видели?
Да. Нет, не обращал внимания никогда.
А у них не висит за границей?
Где?
Ну, не знаю, другой, может.
Нет.
Зачем?
Нет надобности. Нет никакой надобности. Видите ли, мезуза должна быть на двери, в том жилище, где еврей живет 30 дней. То есть 30 дней это уже считается минимум стабильности. А до 30 дней как?
Можно, мы менее 30 дней можно не ставить?
Если, смотрите, любой человек...
Если просто не купишь.
Любой человек постарается на самом деле.
Нет, нет, это понятно. Я вот
30, первые 30 дней можно без мезузы. Я не видела, честно говоря, никого, кто воспользовался бы этим разрешением.
Да, наоборот,
определенно,
говорили,
да.
Дня нельзя прожить без
мезузы. Первые 30 дней можно.
Ну, мы приехали куда-то в Москву на 2 недели.
Ну, вот я про Москву спрашиваю.
Нет, никакой надобности. В гостинице, прошу прощения.
Даже в какой-то дома, но мы не вешаем.
Нет.
В квартире.
На какое-то время. Нет. Речь идет о своей квартире. То есть это может быть съемная, это может быть...
Если на короткий срок, на съемную квартиру, то нет.
Как?
Да. Меньше на месяц, чем на
определенно, да.
Нет, но если это меньше, чем на месяц снимает, бывает?
Как нужно понимать? Вот это цицитная, тфилинная, сефер туранаэ, люлавнаэ. То есть это, сейчас вы увидите, это что-то, что человек добавляет к обязательному. То есть можно было бы обойтись таким-то и таким-то, но он добавляет что-то.
Украшает заповедь.
Приму, не могу просто разбирать. Я помню, да. Что когда у нас первый Песах был. Ну, во-первых, насчет кашрута пасхального, там был, конечно, сильный вопрос. Но хозяин квартиры, где мы собирались, ушел. Он считал себя как бы уже более соблюдающим. И у него с мезузы на всякий случай.
Это где еще там было?
Нет, ну, наверное, да.
Ну, человек был очень образованный. Я надеюсь, что впоследствии он немножко понял, о чем речь идет.
Понял.
Ну, бывает. Бывает. Векенаму. Гидур мицва адшлиш. Мы немножко начали с вами говорить о том, что такое гидур мицва, что это за действительно особый такой подход к исполнению заповеди. А вот тут интересный момент. Мудрецы говорят так. Гидур мицва адшлиш адкан мишело. Микан веэлах мишела кадош баруху. Выражение интереснейшее объясняет это следующим образом. То есть гидур мицва, вот это адшлиш, в виду имеется, это то, что касается то, что касается цены и то, что касается размера. То есть если теоретически это мезуза, тоже мезуза, но когда человек добавляет, добавляет больше на треть, объясняют нам толкователи, аткан мишело.
А есть минимальный размер мезузы?
Минимальный размер он такой. Если человек, если софер стам занимается микрографией, то он практически может вам написать мезузу вот такую, если вам это понадобится. Но если человек не слишком профессиональный и не слишком умеет это делать, то, в общем, есть какой-то размер, где мы надеемся, что там все будет в порядке. Как?
Нет закона по этому поводу.
Нет. Это зависит от того, кто пишет, это зависит от того... Ну, вы знаете, что качество пергамента, это тоже может быть другое. Но я хочу вам объяснить то, что мы видим здесь. Объясняет это следующим образом. Секундочку.
Шлиш отка.
То есть я хотела тут найти, чтобы это было, ну да.
Нет, там комментарии.
Там есть интересное объяснение. Я пытаюсь это найти. Есть несколько моментов здесь. Секунду, если не найду.
Отшлиш это за мощь, это выше, это за счет Всевышнего.
Что это значит? Это значит вот что. Если вот эта добавка до трети, то на самом деле награды за это в этом мире человек не получает. Он делает за свой счет. Если же добавка больше трети, то он получает что-то, награду конкретно и в этом мире. То есть он готов идти на затраты не для того, чтобы люди сказали, ты смотри, как у него замечательно, у него ханукия от пола до потолка для того, чтобы люди видели. Но если это для того, чтобы люди видели и смогли исполнить заповедь, то есть не для того, чтобы зависть вызывать, а есть какая-то цель. И человек действительно готов идти на расходы, готов идти на, собственно, вот это, то, что он говорит, «Микан ве элах», больше трети Всевышний дает награду и в этом мире. Но мы понимаем, что это желание украсить себя исполнением заповеди. Это, как мы об этом говорили, достаточно много. Так человек выражает свое отношение к заповеди. Вот это уважение, и вот это, которое он испытывает по отношению к заповеди, здесь, как Рамхаль нам говорит, это относится почему-то к страху перед Всевышним. То есть не потому, что меня за это накажут, а потому что, испытывая вот эти чувства необычные, это состояние необычное, человек выражает, как по отношению ко Всевышнему кавод достаточно бессмысленная вещь. Сказано «Веагавта» — это «Шем Элокеха». Но нет заповеди уважать Всевышнего. Уважать можно то, что от него исходит, что им дано. Это определенная заповедь. Но смотрите, что здесь перечислялись. Это цицит, это тфилин, это свиток Торы, это лулав, совершенно верно. Что человек в это вкладывает? Дальше он объясняет так. Гарей да цифтотехем, зихонам ливраха, бару милелу. То есть он такая удивительная похвала мудрецам, которые так замечательно об этом говорили. Шеэйн дай бе асот мицва левад, эла ше царих лехабда у лехадра. Это интересный момент. То есть недостаточно выполнить заповедь и сказать, чего вы от меня хотите. В конечном итоге я это сделал. Что требуется? Царих лехабда у лехадра. Нужно уважать ее и нужно ее украшать. Эту заповедь. Есть какие-то вещи совершенно, совершенно удивительные. То есть я не знаю, как сейчас. Я хорошо помню, что 50 лет тому назад примерно у меня как-то очень изменилось отношение к посуде. То есть я помню, что у деда на Песах сохранилась одна единственная тарелочка маленькая, которая, естественно, она пасхальная была. Это все, что осталось от прежней посуды, это, конечно, это Песах. Я хорошо помню, что когда мы приехали, отношение к посуде резко изменилось у меня. То есть это знаменитый пайрекс, который устраивал во всех отношениях. Никто уже не думал о сервизах, о, не знаю, в Союзе очень было вот это представление, ну как же, гостей принимать без сервиза, это...
Ну, был сервиз. Без чего человек?
Сервиз, да. На одноразовую посуду.
Это правда. А потом появилась одноразовая посуда.
Красивая, но...
Ага, сначала была очень некрасивая, потом появилась уже разная. Но вот то, что всегда на Песах посуда... То, что менялось, понятно, но старались, чтобы она была красивой. И если не было такой возможности, то одна вот эта тарелочка, которую я очень хорошо помню с детства,
ставилась.
Она для меня была знаковой. Одна единственная осталась, понятно, что она стояла на столе.
Но вы ей пользовались, она не была витриной, она не была...
Нет.
Вы ей пользовались?
Да. Я до сих пор помню ее. Она была почему-то, больше я нигде таких не видела. Она была ажурная.
С розочкой?
Нет, там какие-то цветочки были. Нет. Я не знаю, куда она пропала. Вот такое, вот такая маленькая тарелочка. Мы, собственно, как кружево. Угу. Вот такое.
Здесь есть такие.
Фарфоровое. Откуда, что, зачем, непонятно. Ну, вот это то, что я хорошо помнила. Но мудрецы нам говорят, недостаточно исполнить заповедь, чтобы поставить якобы значок «я исполнил», но нужно вкладывать в это душу. Когда мы вкладываем душу, то мы пытаемся каким-то образом это украсить и в материальном отношении.
Да. Простите, мне кажется, что иногда внешнее как бы становится более важным, чем внутреннее.
А вот это не должно быть.
Ну да, вот теперь наша большая синагога, все красиво, но...
Да.
Но там никого нет, чтобы...
Я не знаю, кто там есть, кого там нет, но я там не могу быть. То есть я полностью согласна. Я, правда, видела эту синагогу, когда ее реставрировали в Будапеште. Но на меня это производило впечатление достаточно неприятное.
В
96-м году. Ее реставрировали.
Каждый год.
Как?
Альчули или как там?
Нет, 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 Будапешт. Нет, нет. Не Прага.
В Буде?
Не
Прага. Или в Пеште?
Где это было? Не помню.
В Пеште. Синагога там в Пеште.
Такая.
Гигантская.
Большая, да.
Она была вся в лесах. Это еще хорошо. Потому как это было достаточно неприятно. Но то, что она реформистская, это уже само по себе. Да. Но...
Я помню как? Такое... Можно одно вступление про эту синагогу?
Это правда.
Приму, можно одно вступление про эту синагогу?
Да.
Я часто была в Будапеште. Вот последний раз, когда я была, у меня уже сын был взрослый. Мы были там с подругой в Будапеште, нас пригласили в синагогу. Нам потрясающе понравилось это. Там хорошо так пел женский хор. Потрясающе.
И с органом или без?
А?
С органом или без?
Без органа, или... без органа. Но пел, да. Так я приехала домой, рассказываю сыну. Ты знаешь, как мы были в синагоге, нас пригласили. Такая прелесть. Там так хорошо пел женский хор. Он говорит, а в зале мужчины были? Я говорю, ну, конечно.
Понятно.
Он говорит,
а где по преданию, я что, наверное, перепутала, останки голема?
Прага.
Прага, да. О.
Это Прага.
Это иначе. Я там не была, но слышала, что это замечательно.
В Праге я тоже была.
Чего не видела, того не видела. Последняя маленькая здесь, ну, буквально два слова.
Ой, как тут далеко еще, да.
А, ладно, далеко. Ладно, тогда остановимся. То есть то, что Рамхаль подчеркивает, это существенно важно не только то, что человек формально делает, но и то, что он вкладывает в это. А вот тут появляется понятие гидур мицва, но то, что совершенно справедливо Хана сказала. То есть если внешняя сторона становится главной, то это явно не то, о чем мы говорим. Это не кавод по отношению к заповеди, это кавод по отношению, простите, к исполняющему заповедь. То есть все будут оглядываться...
И говорить, какой молодец.
Вот. Нет, это верно.
Богатый.
Из Раташи. Всего доброго.
Мы завтра учимся.
Из Раташи.
Софет, я?
Да, конечно.
За декабрь. Мои деньги за декабрь.
За декабрь.
Благословляют на деревья.
Срош-ходыш Нисан?
Да.
Срош-ходыш, да. На протяжении всего месяца. Да.
Мы идем, в этом рамоте есть две точки.
Да.
Человек, который за этим ухаживает, да, уже очень много вкладывает. Для того, чтобы цыплу сказал браху.
Да здорово.
Один держит все, как это называется, за забором. Вот. То есть ты приходишь, ты говоришь браху, плоды ты видишь, цветы ты видишь.
Ну, прекрасно.
Все, да? Но ты в этот сад как бы не входишь. Это все равно его сад, он для него. А другой, он сделал так, что ты входишь в этот сад.
Ну, это здорово.
Вот. Вот между ними есть какой-то, вот сможешь на это, вот этот вот все равно он для себя делает. То есть я пользуюсь брахой, но
Смотрите, на самом деле тут такое. Совершенно верно. Достаточно видеть. Не нужно войти, не нужно прикоснуться. Но человек, я понимаю, что они по-разному относятся к тем, кто эту браху скажет. Кстати говоря, я понимаю, что когда люди благодарны за то, что им дали возможность войти, это очень здорово. Это влияет на людей, это влияет на деревья куда. Очень хорошо. Мне очень нравится сейчас на Бар-Илан в двух местах краны с водой и одноразовые стаканчики. И поставили также мусорку, чтобы человек мог спокойно в этот одноразовый стаканчик. И это удивительно то, что они сделали.
Сейчас много стало.
Я знаю, на Бар-Илан я видела два места. По-моему, это великолепно. По-моему, это сам Бар-Илан. Может быть, это уже Ирмияу, но одно место я точно знаю, что это Бар-Илан.
Там, где Гершин есть.
Да. И выше, да.
Еще в других местах я уже видела.
Я видела два места, может быть, есть больше. Но с моей точки зрения это очень здорово.
Вот, человек на это тратил, это надо провести кран, надо постоянно закупать. Это
правда.
Там эту воду.
Это правда.
Спасибо.
Всего доброго.
Спасибо большое.